Поговорим о событии, которое на днях всколыхнуло всю российскую повестку дня всех средств массовой информации. Провластных, оппозиционных, любых. Естественно, и за границей об этом говорят. Я имею в виду добровольный уход из жизни человека по имени Роман Старовойт. Молодого, перспективного по политическим меркам парня, 50 с небольшим лет. Министра, который делал очень быструю карьеру, которая вот так вот неожиданно была оборвана указом президента Путина одномоментным о снятии министра с работы. Что за этим стоит? Деньги ли? Политическая ли интрига? Действительно желание уйти из жизни не в силах вынести позора, который следовал за одномоментным увольнением с работы росчерком президентского пера? Наверное, в деталях мы не узнаем никогда. Но то, что остается нам понятным и ясным, что человек делал чрезвычайно быструю карьеру, ему прочили большое будущее, это будущее было перечеркнуто одним росчерком пера. Однако обязательно ли было этому молодому человеку вот так вот подводить черту под собственной жизнью? Перед нашими глазами еще один молодой, красивый, румяный парень, который тоже начинал карьеру в Петербурге. Зовут его Андрей Турчак. Сын знаменитого старшего Турчака, титана оборонной промышленности, хорошего товарища господина Путина, Турчака-старшего, делавший фантастическую карьеру, тоже бывший губернатором приграничного региона, именно Псковской области, а потом широкими шагами поднимавшийся по лестнице в Единой России, в Совете Федерации, румяный молодой Турчак, ему уже прочили место премьера или спикера Совета Федерации вместо Матвиенко, вдруг бах, один росчерк пера, и парень с носка и в копчик отправлен куда-то на Алтай руководить маленьким депрессивным регионом, и там его не видно и не слышно. Однако господин Турчак вроде бы жив-здоров и продолжает там трудиться. Что произошло с господином Старовойтом на самом деле? Когда я сейчас смотрел и читал видосы и тексты, которые появились в большом количестве, две мысли меня посещают. Первое. Такое ощущение, что это чудовищное событие было придумано специально для того, чтобы слегка взбодрить информационную повестку дня во всех СМИ. Потому что главное событие, война украинская, продолжающаяся чудовищная катастрофа, к ней привыкают все больше и больше. Сотни шахедов, сотни всяких дронов со стороны России, сотни по тысячу летят на Украину, двумя строками отмечают средства массовой информации, как, в общем, привычное явление, потому что через день или через два полетят еще сотни. Это считается в порядке уже вещей. У людей не вылезают волосы от ужаса. Люди не сходят с ума. Ну, это да, ну нормально. Сколько там убило мирных жителей? Двоих. Ну, двоих это нормально. Привыкание. Другая горячая точка. Иран-израильская война закончилась так же быстро, как и началась. А, например, к трагедии в Газе, где продолжают оставаться израильские заложники, неизвестно, сколько их живых, через два года террористического нападения Хамаса никто не знает. Но это тоже уже не так интересно, как и то, что там Израиль бомбит Газу и уничтожает Хамас. Это ко всему привыкли. Что-то свеженькое. Тем более лето, понимаете, ну отпуска, ну как-то тихо. И депутатики уже все эти думские, уже как-то перед отпусками, уже как-то ночью. И тут бамс, есть что обсуждать и посмотреть. Что было со Старовойтом, и кто приехал на его похороны, премьер, вице-премьер, а какой вице-премьер и так далее. Это же тема. Как интересно. А второе, о чем я подумал. Я пересмотрел кучу фактуры, прессу, смотрел видео. Я не увидел ни одного теплого человеческого слова, сказанного в память об этом парне. Ни одного. Нигде. Все обсуждают формальную сторону вопроса и домыслы относительно того, крал, сколько крал, много ли крал, кто его сдал, Смирнов, его наследник на посту курского губернатора, или подельники по старым делам. Больше ничего. Смерть человека, трагедия молодого человека, похоже, не вызвала никакого человеческого отклика в других гражданах Российской Федерации. А ведь парень подавал колоссальные надежды. 20 лет назад я помню его молодым, очень активным чиновником в петербургской мэрии, или точнее говоря, в петербургском правительстве. Он был на хорошем счету у тогдашнего петербургского начальства, а самым высшим начальством тогда была Валентина Матвиенко, которая здесь пока не высказывалась особенно про счастье Старовойта, во всяком случае в последние дни мне ничего не попалось. Про Старовойта говорили как про парня перспективного, делового, активного. Некоторые люди менее политкорректные называли его борзым, опираясь на тот уровень жизни, который демонстрировал этот молодой 35-летний паренек. Ну, в частности, квартира, которую он заимел в Петербурге, в роскошном новом доме на берегу Невы, почти напротив Смольного, то есть как бы с видом на власть. В этом доме одна из самых дорогих квартир и больших оказалось у господина Старовойта, которому не было тогда и 40 лет. Но деньги, деньги. Ну, ворюги мне милее, чем кровопийцы. В тюрягах сидит много миллиардеров сейчас, они не кончают с собой. Министры не бедные, типа Абызова, например. Не так ли? Или вот полковник Захарченко, у которого прямо на квартире там ярды нашли рублей. Он не кончает с собой. А здесь вот такая вот ранняя смерть. Старовойт, кстати говоря, похоронен именно в Петербурге. Я попытался вспомнить о политических... Я не употребляю вот это вот слово, обозначающее добровольную охоту жизни, чтобы механизмы Ютуба нас тут не коротнули. Вы понимаете, что я имею в виду. О политических шагах такого типа, их ведь было не так много на самом деле в истории страны, которая называлась Российской империей, потом Советским Союзом, сейчас Российской Федерацией или опять империей, как угодно. Совсем немного. До революции, когда слово «вера» было не пустым звуком, как сейчас, когда действительно большинство искренне веровали, самоубийство было страшным смертным грехом. Страшным смертным грехом, за который, как вы знаете, не было нормального отпевания и не хоронили людей в церковной ограде. Но я чуть позже расскажу об одном случае, который был как бы стоял совершенно на особицу. Ну уж человек был особенный. Таких эпизодов почти нету. Александр Радищев покончил с собой, знаменитый писатель, но это конец 18 века. Конец 18 века, понимаете? Не справился с жуткими стрессами. А потом самовольных уходов из жизни почти не было. Начались при советской власти. Не буду говорить о жене Сталина, не буду говорить о ближайшем друге Сталина еще по кавказским временам, Сергу Орджоникидзе. Оба они, как вы знаете, застрелились. Не буду говорить о главном политическом начальнике Красной Армии Яне Гамарнике, который знал уже, понимал, что над ним уже висит меч, уже Тухачевский арестован в середине 30-х годов, и он застрелился дома в ожидании ареста, не желая сдаваться в руки палачей сталинских. Можно привести примеры там, десятков партийных работников, то может быть полутора десятков, там грузин Ламинадзе, армянин Ханджан, украинец Скрипник, это все министры в республиках в 30-е годы. Это было, конечно. Люди были информированы и понимали, что рано или поздно за ними придут. Но, например, ближайшие сталинские шестерки, Молотов, например, или Калинин, например, у которых жены сидели в тюрьме, они были в ужасе от этого. Сопротивляться Сталину не могли, но могли поступить по-мужски, высказать такой протест. Уйти из жизни добровольно, знак протеста. Не, ну что, слишком ценили хорошую жизнь. Такие они были большие коммунисты. Надо сказать, что я с уважением думаю о двух людях, чьи имена связаны с событиями ГКЧП, путча августа 1991 года. Один из них, тогдашний министр внутренних дел, латыш Борис Пуго, который был среди членов Государственного комитета по чрезвычайному положению, который покончил с собой, когда ГКЧП провалился. А вторым был маршал Советского Союза, героический участник войны, Сергей Ахромеев, на тот момент числившийся главным военным советником Горбачева, который к тому времени уже сильно Горбачева разлюбил, он покончил с собой в кабинете через 2 или 3 дня после того, как провалился путч. Но он как бы не был в составе ГКЧПистов. Он поступил как честный офицер, генерал, маршал, который не считал возможным видеть распад Советского Союза, который он, в общем, предрекал и оказался прав. Такие люди вызывают колоссальное уважение, даже если политически ты можешь с ними быть не согласен. Но что касается нынешнего случая со Старовойтом, то главное слово, которое звучит в разговорах вокруг этого добровольного ухода из жизни, не повторяю слово, это деньги. А теперь вот о том событии, про которое я намекнул. Было в истории российской, был один случай уникальный совершенно, когда человека, который покончил с собой, не просто похоронили по полному церковному обряду, но при дичайшем стечении народа, дичайшем, 15-20 тысяч человек в Москве в начале 20 века. Я должен сказать, что вся большевистская власть, весь успех Ленина, я буду говорить о тех временах, когда только-только Ленинская партия поднималась, начало, 1903, 1904, 1905, 1907, 1910 годы, вот весь ее подъем тогда строился в основном на чем? Что Ленин собирал, ходил взносы по рабочим по 5 копеек, которые сносились. На самом деле рабочие в большевиках-то были очень немногочисленные. Я вас умоляю, ребята. Ленина кормила его мама, которая присылала ему деньги, в том числе и в эмиграцию, и в ссылку. Она сдавала определенные земельные угодья, которые ей принадлежали там, арендаторам. Посылала сыночку деньги, чтобы он революционером развивался, как революционер. Ленинская партия поднялась на нескольких колоссальных денежных вливаниях от богатейших людей России. И в первую очередь речь идет об одном семействе. Об двух представителях одного большого семейства, которое Морозовы называлось. Да-да-да, Морозовы. Одного из них звали Савва Тимофеевич Морозов, а другого Николай Шмидт, который приходился Савве Морозову, наверное, я могу, сейчас я путаю всегда вот эти вот родственные дела, двоюродным племянником, скорее всего, вот что-то вот такое. Значит, он был женат на одной или сыном одной из Морозовых, вот так. А Морозовы это старовер, огромная староверская семья, отец которой корневой, можно сказать, глава этой семьи, крепостной неграмотный крестьянин, который в 19 веке сумел разбогатеть, выкупился из крепостной неволи с 5 сыновьями и стал по большому счету одним из отцов русской промышленности 19 века. Купцом первой гильдии и все такое прочее. Его потомки уже были в полном порядке образованные людьми. Его внук Савва Морозов, как и дед, был, наверное, самым гениальным, одаренным и широкой души предпринимателем России конца 19-го, начала 20 века. Ему было 30 лет, когда московское купечество предложило ему фактически должность городского главы, то есть фактически мэра Москвы, 30-летним там с небольшим парнем. Он отказался, потому что для этого он должен был перейти в православие из древле православия, как говорили староверы. Морозовы староверы. И Морозов отказался предать веру отцов. Но зато то, что он делал для русской промышленности, для русской казны, поскольку бешеные налоги платили, и для революции, не поддается исчислению. Морозов стал отцом этого самого, как это называется, рысистое коневодство. Лучшие рысаки России принадлежали Морозову. Морозов возглавил Всероссийское гимнастическое спортивное общество. Морозов был старостой, руководителем знаменитых нижегородских ярмарок. Морозов спонсировал артистов, художников, кого он там только не спонсировал. Морозов фактически крестный отец русского футбола, потому что он приглашал работать на своих заводах, ткацкие заводы Никольская, Орехова, Зуева. Москвичи знают, это не так далеко от Москвы. Это все морозовские угодья. На этих фабрике он приглашал работать молодых английских инженеров, специалистов по легкой промышленности ткацкому. Ребята приезжали из Англии, там спорт популярен. Они принесли с собой спорт, играли в футбол. Даже кинохроника есть. В Орехово-Зу играют в футбол англичане. Но это морозовские дела все. Он развивал школы для рабочих. Ну чего он только не делал. Специальные выплаты к вопросу о решении детской проблемы сегодня о родах. Значит, беременным работницам выплачивалось дополнительное пособие. Он посылал людей учиться. Фантастический парень. Его считали слегка блаженным. В том числе мама его считала блаженным, потому что он слишком широкой души. В какой роскоши он жил, отдельная история. Морозовский особняк в Москве. Такого роскошества не было даже у членов царской семьи. Любил жену, любил других женщин, об этом я чуть-чуть скажу, потому что из-за этого, через это и погиб. Я к этому веду разговор. Он был человеком, интересующимся, сам кончил институт, имел, значит, химический диплом, чрезвычайно развитой парень. Но его считали немножечко такой. И вот на этом фоне он сблизился с кем? С революционерами, с сучьими детьми. Горького он полюбил. Горький человек из народа, Морозов тоже человек, внук крестьян крепостных, они как-то сошлись. А Горький тогда игрался в большевизм, дружился с Лениным, с другими левыми. Роман «Мать» написал, «Мать» про зарождение революции в России, 5-10. И вот он увлек Морозова и ограбил его, фактически. Ну, не так, что из кармана вынул, но фактически. Морозов. 1905 году, первая русская революция, он уже постоянно общался с социал-демократами, со всякими революционерами. Он прятал у себя знаменитого московского революционера-террориста Николая Баумана в Москве. он передавал деньги большевикам, левым, тогда еще большевики, меньшевики даже были вместе, на издание газет. Газета «Искра», которые хлестались всегда в Советском Союзе. «Искра», большевистская газета, «Социал-демократы», «Ленин» на бабки Морозова. На первые большевистские газеты, чисто большевистские, ленинские, Морозов давал деньги. Морозов. Не кто-нибудь еще. Параллельно он влюбился в одну профурсетку, в которую много тогда народу в России было влюблено. Уж больно красивенькая была девочка, девушка, дама молодая, которую звали Мария Федоровна Андреева, арцистка. Была арцистка. Кончилось дело тем, он жил с ней, естественно, как положено жить с артисткой, будучи женатым человеком, но он подарил ей театр. Какой театр? Да МХАТ, ребята. МХАТ. Не тот МХАТ, директора которого теперь Кехмана только что, значит, там вызывают на допрос в Москве. Настоящий МХАТ. Станиславский Немирович Данченко. В Камергерском переулке роскошное здание, построено на деньги Морозова. Он создал отдельное юрлицо под названием там «Товарищество МХАТа» и так далее, где сам работал, был бухгалтером. Все эти Станиславский Немирович Данченко, они художники, артисты театральные. Бабки-то чьи? Бабки Саввы Морозова. Если вы бывали в Москве, были возле этого здания, там над входом роскошное такое скульптурное панно, модерновое такое ар-нуво. Кто это? Легендарная будущий скульптор Вера Мухина, рабочая колхозница которой. Это ее работа тогда, стилистика дореволюционная, стилистика модерна, все такое текучее. Это Морозов заказал и оплатил. То есть и ее он спонсировал, поняв талант этой молодой женщины-скульптора. Это все Савва. И во многом потому, что там играла Мария Федоровна Андреева. А она была большевичкой. Дорогая, избалованная, я бы здесь сказал вульгарное слово, женщина легкого поведения, примерно. Но она не спала абы с кем. Она, понимаете, знала цели свои. И сначала она была с Саввой Тимофеевичем Морозовым. А потом, как бы без потери стажа, она перешла в подруги, чтобы не сказать, перелегла к Алексею Максимовичу Пешкову, он же Максим Горький. Ну, тем более, в них же было много интересов партийных, потому что Савва Морозов через них давал деньги. Кому? Да Ленину, ё-моё! Ну, большевика! На газеты, на вот она, на всё. И, помимо всего прочего, он ещё оформил страховой полис на, фактически, на большевистскую партию, на Марию Фёдоровну Андрееву, через неё товарищ Горький имел доступ к этим деньгам, на 100 тысяч тех рублей. Чумовые бабки. Чумовые. После чего поехал во Францию, в Канны. Это 1905 год. Это как раз Россия заполыхала. Первая русская революция, январь. Вы знаете, кровавое воскресенье, демонстрация в Петербурге рабочих к Зимнему дворцу. Расстреляно много жертв. Отсюда покатились стачки, демонстрации и военные выступления, в основном рабочих, значит, по всей стране. Первая русская революция. Узнав о том, что произошло в Петербурге, Морозов написал целый текст специальный, где говорил о том, что о причинах забастовочного движения, что необходимо заканчивать с этим крепостным правом, что рабочие должны иметь право своих организаций, своих выборов, право мирных забастовок и так далее. Абсолютно социалистический текст, который написал мультимиллиардер, миллионер, богатейший человек России. После чего он поехал лечиться, поскольку нервная система была у него, конечно, расшатана, выбросала в разные стороны. Он уехал во Францию, в Канны, куда еще ездили приличные люди из России. Так и сегодня там, вон, на Лазурном берегу, все понатыкано друзьями Путина, как вы понимаете. И даже сейчас они выезжают туда через третьи страны, Турцию и прочее, даже во время санкций. И там неожиданно, в конце весны 1905 года, в гостинице, в дорогом номере, в котором находился Савва Морозов, жена его сопровождала, Зинаида. Его вдруг находят с пулей в груди, лежащим на кровати, рядом лежит пистолет. Выстрел был слышен, а вот дальше проблемы. Самоубийство. Тут же появляется, значит, полиция, все такое прочее. Выясняется, что кто-то что-то сделал с телом до прихода полиции. Выясняется, что кто-то видел человека, убегающего в гостиничном саду от здания гостиницы куда-то, и похоже, что выскочившего из окна этой комнаты, из окна этого номера. Этот вопрос открыт до сих пор. О нем снимали фильмы, писали книги и так далее. До сих пор открыт вопрос. Что это было? Добровольный уход из жизни? Человека с раздерганными чувствами, запутавшегося в политике, революция, бизнес, любовница, все остальное? Или это была хладнокровная операция по устранению человека, который сделал главное? Внес много денег большевикам, оставил страховой полис на сумасшедшие бабки и мог становиться опасным или, более того, я не знаю, там, оказывать политическое влияние на партию. А Ленину и прочие шобли очень этого не хотелось, Ленину в первую очередь. Во всяком случае, до сих пор большой вопрос. Не был ли человеком, который убегал тогда от гостиницы, от номера, где только что погиб Савва Морозов, например, один из самых гениальных, если не самый гениальный человек большевистской партии, Леонид Красин. О нем вообще отдельный разговор. Это фантастическая фигура. Кстати говоря, человек очень богатый и образованный, о нем нужно разговаривать часами. До сих пор это будут тайны, которые окружают это имя. Так или иначе, Красин был одним из ключевых людей большевиков, когда они еще даже в партию большевиков полностью не оформились. В большевистском центре он играл одну из главных ролей. И он был причастен ко всем делам с получением денег для большевиков. Был ли он тем, кто убил Морозова? Или был ли он организатором этого убийства? До сих пор не доказано, известно другое. Тело миллиардера Морозова было привезено в Россию кружным путем, значит, через Таллин, через Ревель, привезено в Москву. В Москве похоронная процессия, о которой я говорил, под 20 тысяч человек, его похоронили на Рогожском кладбище, это староверское кладбище, его похоронили по обряду полноценному, при том, что официальная была версия, что это самоубийство, что его так хоронить нельзя. И вот эта нестыковка, она до сих пор служит поводом для многочисленных пересудов, толков, все-таки убили его или нет. И был еще один момент в этих похоронах, когда среди венков, которые ставили возле места, где упокоился Савва Тимофеевич Морозов, появился венок от кого? От Максима Горького. Ты бабу у друга увел, у любимого. У любимого друга любимую бабу увел, скотина. И прислал венок. Совесть у тебя есть? Примерно так говорили люди и матом добавляли. Про великого русского писателя. И эта история еще послужит массе писателей. Про Акунина известно, он писал, и не только Акунин. Но тут много наверчено всего. Так же, как и вокруг другой смерти члена Морозовского большого клана, молодого и тоже психически неуравновешенного парня по имени Николай Шмидт. Москвичи знают, есть Шмидтовский проезд. Правильно? Недалеко от Хаммер-центра. Красная Пресня. Метро Краснопресненское. Почему Красная Пресня? Потому что там были основные события русской революции 905 года. Там наиболее горячие были бои между восставшими рабочими и полицией. А почему именно на Пресне? Красная Пресня, ну, большевистская, как бы, да? Почему на Пресне? Потому что на Пресне была мебельная фабрика, принадлежавшая молодому парню по имени Николай Шмидт, 23-24 лет. Шмидтовский проезд поэтому называется. Пресненская, там был его особняк, там был... И на этой Пресненской мебельной фабрике Шмидта была почему-то хорошо обученная и хорошо вооруженная рабочая дружина в 1905 году. Причем как вооруженная? У них были новые браунинги и маузера, которых не обладала полиция. Они были закуплены для них, для рабочих. Кем? Молодым владельцем фабрики Шмидтом. Еще один. Блаженный. В итоге, что получилось? Он был наследником богатейшего состояния. После того, как случились эти революционные события, его арестовали, посадили в тюрьму. А деньги свои он завещал в случае своей смерти сестрам Елизавете и Екатерине. И там неожиданно в тюрьме он больше года просидел. Он умер. Официальная версия. Покончил с собой. тюрьме сидел и умер. Покончил с собой. На лице были следы, которые не оставляли сомнений в том, что он не сам ушел из жизни, этот молодой человек. Он там поскользнулся, упал на нож и так 37 раз. Анекдот есть. Примерно что-то такое. Но официально он покончил с собой, потому что ему в тюрьме жилось очень плохо. Одиночная камера, он больше года сидел в тюрьме. Остались огромные деньги по завещанию, их получили сестры. Куда эти деньги от сестер пошли, в первую очередь от Елизаветы? Большевикам. Большевикам. Потому что сначала на этой Елизавете женился один проходимец, близкий к большевикам по фамилии Таратута. А потом Ленин и Красин сказали, нет, тут надо почище сработать. Значит, Таратута как бы официальный сожитель, а надо как бы ее замуж выдать. Она с приданым со своим придет замуж к нашему человеку, а наш человек передать деньги партии. Специально подобрали человека из революционеров, молодого. Возили утверждать его, значит, показывать Ленину и Красину в Швейцарию, где Ленин сказал, вот этот подойдет. Официально его женили на этой девушке, беременная от другого в этот момент, пузатой уже. Знаменитая история была. Когда священник сказал, да вы, видать, целовались еще до венчания. Он не знал, что она целовалась с другим, беременна от другого. Короче говоря, все как положено. Приданное принесено, а это наследство Шмидта. И по общеизвестной такой истории, около 280 тысяч рублей. Чудовищные деньги. Чудовищные деньги попали куда? Они попали в карман к Ленину. Не лично к нему. Не лично. Партии. На эти деньги большевики просуществуют несколько лет. На эти деньги, плюс на ограбления, которыми занимался в частности Сталин. Ну, тифлисское ограбление. Это все одно и то же время. 1905, 1906, 1907 год. В 1907 году Шмидт умер. Сестра замуж вышла, бабки принесла. В 1907 году ограбление в Тифлисе конторы Госбанка. Переубивав кучу народу, в центре Тбилиси большевики взяли примерно ту же сумму, побольше немножко. Там 320 тысяч рублей или 350 тысяч. Перебивав кучу народу, там бомбы бросали на улицы, куча трупов. Примерно такая же сумма, как и одна сестра Николая Шмидта, которая принесла приданное. Ну, две на самом деле сестры, там в сумме получилось. 270-280 тысяч. Два самоубийства. Савва Мороза и Николая Шмидта. Официальных. А в результате на их деньгах выросла партия, которая потом захватила власть. А теперь наследники этой власти, уже капиталисты, абсолютные, сегодняшние, они владеют Россией. Не правят Россией. Им служат такие люди, как перспективный молодой министр по фамилии Старовойт. Что-то у которого не заладилось. Что конкретно? Не знаю. В ближайшее время узнать нам не придется. А если будут просачиваться официальные сообщения, то верить им не стоит. Вот так оно бывает с добровольными уходами из жизни. Но ладно, будем жить. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики нажимайте, чтобы получать уведомления о новых наших материалах, набросках. Спасибо, что вы с нами, и берегите себя. Не болтайте лишнего.